Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 6 ноябрдагы таңкы берүүлөрү менен 1 саат оодо болмокчу. Алдыдагы баяндардын өзөгү. Бишкекте депутат Айда Салянованын иниси Улан Саляновду үйүнөн белгисиз бирөөлөр атып кетишти.
Застрелили брата, он погиб, получен хранение от нестрельных.
Москванын борборунда коомдук тартипти бузду деген жүйө менен 300 кишикармалды.
Россия будет свободной!
Россия будет свободной!
Индонезияда 4 аял алууну каалагандар үчүн жол көрсөткөн мобилдик тиркеме чыкты.
Аталган тиркеме социалдык тармакка окшош. Ага Индонезиянын бардык жарандары кирип, сүрөт, ой-пикир жария жүктөй алышат.
Мунун бар алдыда жаңырмакчы, аты жөнүм Санжар Эралиев, берүүнүн башында Замира Кожобаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновнун бир тууган инисин атып кетишти. Бул маалыматты Азаттык радиосунан депутаттын мурдагы адвокаты Улан Жумаков расады. Анын айтымында 6 ноябрь күнү түнкү саат 2 чамасында Бишкектин Көк Жар коомшунда жашаган Улан Саляновдун үйүнө кол салуу болуп, атышуудан 42 жаштагы Улан Салянов каза тапкан.
Слух уже пошел, что вооруженные лица...
Куралчан кишилер унаа менен келишкен деген сөздөр айтылып жатат. Алар бетқап менен кирип барышкан алгач баласын урдап кетишти деген сөздөр чыккан, бирок милиция баласын таап келди деп билдирди адвокат. Окуя болгон жерде жүргөн кабарчысынын маалымдашынча, Бишкектин Көк Жар жаңы конушундагы Улан Саляновдун үйүндө Чүйдүн Аламдын райондук жана Бишкектин Октябрь райондук тергөө топтору иштеп жатышат. Кол салуу учурунда Саляновдун жанында болгон жубайы, балдары көрсөтмө беришти. Милиция окуя болгон жерди видеого, сүрөткө тартууга уруксат берген жок жана азырынча эч кандай маалымат да бере элек. АКШтын Техас штатындагы чиркөөдө белгисиз адам ок чыгарып, андан бир нече адамдын өмүрү кыйылды. ABC News каналы кеминде 20 киши окко учканын, 30 адам жаракат алганын билдирди. Американын башка маалымат каражаттары өлгөндөрдүн саны 27 чейин жетиши мүмкүн деп аты аталбаган расмилерге таянып жазып чыгышты. Франс Пресс агенттиги билдиргендей, атышуу 5 ноябрда Техас штатындагы Сан Антонио шаарынан түштүк чыгышты көздөй 50 чакырым алыстыктагы Сандерленд Спрингс аймагындагы баптисттердин чиркөөсүндө болгон. CBS News жана CNN каналдары кошулган адам өлтүрүлгөнүн кабарлашты. Президент Трамп Твиттердеги барагына Кудай Техастагы Сандерленд Спрингстин эли менен болсун. ФБР жана тартип коргоо органдары окуя болгон жерде мен кырдаалга Жапониядан көз салып жатам деп жазды. Трамп 12 күндүк иш сапар менен Азияда жүрөт. Сириянын чыгышындагы Дейр-эз-Зор шаарынын качкындар топтолгон аймагында 5 ноябрда автоунаа жарылып, кеминде 75 адам мерт болду. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы кабарлагандай, бул жарылуудан 140 ашуун киши жаракат алган. Курмандыктардын басымдуу бөлүгү Ислам мамлекеттик экстремисттик тобу менен Сирия өкмөтү жана АКШ колдогон Сириянын демократиялык күчтөрүнүн ортосунда кармаштан качып келген адамдар экенин Лондондо жайгашкан уюмдун башчы Абдил Рахман билдирди. Азырынча бул кол салууга эч бир тарап жоопкерчиликти ала элек, бирок буга чейин мындай жарылууларды Ислам мамлекети деп аталган террордук топ уюштуруп келген. Москванын Большой театрына бир нече миң адам эвакуацияланды. Бомба коюлган деген корктуулардан соң Москванын Большой театрына бир нече миң адам эвакуацияланганы кабарланды. 5 ноябрда кечки саат 7:00 кезектеги театралдык көрсөтүү башталар алдында 3,5 миңден ашык киши имараттан чыгарылганын ТАСС кабарлады. Сентябрь айынан бери анонимдүү корктуулардан улам Орусиядагы мектеп, университет, мейманканалар жана өкмөттүк имараттардан 10 000 адамдар эвакуацияланган, алардын бирөөндө да бомба табылган эмес. Ошол эле 5 ноябрда Метропол мейманканасы жана Кызыл Аянттагы ГУМ имаратында да эвакуация болду. Бишкекте жол каттамдагы унаалар текшерилүүдө. Коомдук транспорт деген аталыштагы рейд жүрүп жатат. Кайгылуу күзөт башкармалыгынын маалыматы боюнча рейд 23 октябрдан 31 декабрга чейин жүрөт. Жол коопсуздугу кызматкерлери кичи автобустардын айдоочуларын унаанын акыбалын көзөмөлгө алышууда. Маалыматка ылайык, рейд башталгандан берки убакта талапка жооп бербеген 82 учур катталып, 15 киши унаанын айдоочулары жол кыймылынын эрежелери боюнча сынакты кайрадан тапшырууга милдеттендирилди. Ошондой эле унаалардын техникалык абалы жүргүнчү ташуу талаптарына жооп бербеген 18 киши унаа атайын жайга токтотулду. Мындан тышкары бардык кичи автобустардын айдоочулары жайкы дөңгөлөктөрүн кышкысын алмаштырууга милдеттендирилген. Апта соңунда Бишкектеги Тойгонбаев жана Тимур Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде 3 кичи автобус кагышып кетип, бир нече адам жаракат алган. Быйылкы 9 айда салыктар дээрлик 10% көп жоголду. Мамлекеттик салык кызматы жыл башынан берки 9 айда 52 миллиард 37 миллион сом салык жоголтулуп, белгиленген план 100% аткарылганын билдирүүдө. Ошондой эле быйыл өткөн жылга салыштырмалуу 9.1% салык көп жоголган. Негизинен жер казнасын пайдалануу, кыймылсыз мүлк, айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалануу үчүн салыктар убагында төлөнгөн. Мындан тышкары Кумтөрдүн дүнкүрөшөсүнө жана башка алтын иштеткен компаниялардын кирешлерине Евразиялык экономикалык биримдиктен импорттоого салыктар 100% көрсөткүчтөн жогорку өлчөмдө чогултулган. Ошол эле мезгилде быйылкы 9 ай үчүн 2 миллиард 843 бүтүн 10.7 миллион сомдук салык төлөнгөн эмес. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду дагы бир банк менен кызматташат. Кыргыз Коммерцбанк Кыргызстан Орус өнүктүрүү фондунун жаңы өнөктөшү болуп калды. Буга байланыштуу келишим 3 ноябрда түзүлүп, ага фонддун башчы Эркин Асрандиев менен банктын жетекчиси Алмаз Айбалаев кол койду. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду Кыргызстандагы ишкерликти өнүктүрүү максатында жеңилдетилген насияларды 13 коммерциялык банктар аркылуу берип келет. Ушундан улам аталган фонд тарабынан айыл чарба, жеңил өнөржай, кайра иштетүү, кеңиштетүү, туризм, медицина жана транспорт жаатындагы ишкерликти өнүктүрүүгө кайрылык колдоо көрсөтүлөт. Фонддун дарегине коомчулукта бир катар сын пикирлер дагы айтылып келет. Мындай пикир ээлери фонд баштапкы максатынан тайып ишкерлерди эмес, банктарды каржылоочу ишканага айланганын, насыя бере баштагандан бери жаңы завод же фабрика куруу үчүн акча бөлүнбөгөнүн, Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун акча алуунун талаптары банктан акча алуудан да оор болуп жатканын белгилеп келишет. Бүгүн Бишкекте бир дүйнө Кыргызстан тарыхтуу тасмалардын фестивали өз ишин баштайт. Укук коргоо уюмунун адам укугуна арналган тема тасмалар боюнча кинофестивалында 40 ашуун тасма катышууга келип түшкөн. 15 кишиден турган атайын топ алардын ичинен 17 тасманы тандап алды. 20 ноябрга чейин созула турган фестиваль быйыл адам укугу жана эркиндиги туруктуу өнүгүү кызыкчылыгында деген урандын алдында өтөт. Бул жолу адам укугу жаатындагы деректүү тасма тартуу боюнча бул тармактагы белгилүү режиссерлор фестивалда тажрыйбасы менен бөлүшөт.
Жаңылыктар менен Замира Кожубаева тааныштырды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Ушул күндөрү Кыргызстанда туруксуз аба ырайы болорун синоптиктер эскертишүүдө. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундуна 15-ден 20 метрге чейин жетет. Абанын табы бүгүн Чүй менен Таласта 7-12, Баткен, Ош, Жалал Абадта 14-19, Нарын менен Ысык Көлдө 6-11 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -3-2 чейин, ал эми Бишкекте жаан чачын болбойт. Күндүн табы 12 градуска чейин көтөрүлөт. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Бишкектин Көк Жар конушунда Жогорку Кеңештин депутаты Айда Салянованын иниси Улан Саляновду үйүнөн белгисиз бирөөлөр атып кетишти. Маалымат кылайык, бүгүн түнкү саат 1:00 өткөндө Саляновдун үйүнө бет капчан, курал чан адамдар кирип, аны атып кетишкен. Кол салуудан 42 жаштагы Улан Салянов каза тапты. Алдыда кененирээк баяндайбыз. Азаттыктын жеринде жүргөн кабарчылардын айтымында Бишкектин Көк Жар жаңконушундагы Улан Саляновдун үйүндө Чүйдүн Аламөдүн райондук жана Бишкектин Октябрь райондук тергөө топтору иштеп жатышат. Кол салуу учурунда Саляновдун жанында болгон жубайы, балдары көрсөтмө беришти. Милиция окуя болгон жерди видеого, сүрөткө тартууга уруксат берген жок. Кол салуунун чоо жайын депутат Айда Салянованын мурдагы адвокаты Улан Жумаков окуя болгон жерден Азаттыктын кабарчысы Бакыт Асановго айтып берди.
Брата, он погиб, получено хранение огнестрельных. Слух уже пошел, что вооруженные лица были на машине, но какой марки, непонятно.
Туугандарынын белгилешинче окуя түнкү саат 1:30 болгон. Алгач бет капчан 3-4 киши кирип келишип акча талап кылышкан. Үйдүн кожоюну Улан Салянов алар менен кармаша кеткенде ок атылган. Ошол учурда 17 жаштагы уулу Абай Салянов үйдөн качып кеткен. Атайлап уюштурулган кол салуу же үйдү тоноо максатында жасалганды азырынча белгисиз. Милиция эч кандай маалымат бере элек. Окуя болгон жерде жүргөн кабарчыбыз Токтосун Шамбетов алган маалымат боюнча Улан Саляновдун аялы көрсөтмө берди. Үй жаңы конушта болгондуктан бул жердеги тамдардын көбү эми курулуп жатканы байкалат. Кол салуу болгон маалда Улан Саляновдун баласы кошунанын үйүнө качып кеткени маалым болду. Ал жактагылар да көрсөтмө беришти. Ал арада адвокат Улан Жумаков тартип коргоо органдары Айда Салянованын коопсуздугун камсыздашы керектигин Facebook'тагы баракчасына жазды. Бишкекте милиция адам өлтүргөн кылмышкерлерди издөө операциясын жарыялады. Парламенттеги Атамекен фракциясынын айрым мүчөлөрү буга чейин Улан Салиановду көрүшпөгөнүн тааныбай тургандыктарын айтышты. Ал эми депутат Саляновдун агасы ушул тапта издөөдө жүргөн Калыбек Салянов 2015 жылы Атамекен партиясынын тизмесинде депутаттыкка ат салышканы белгилүү. Айда Салянова парламенттеги оппозициялык Атамекен фракциясынын депутаты, экс башкы прокурор. 10 октябрда Бишкектин Ленин райондук соту Салянова аны кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деп таап, 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо чечимин чыгарган. Депутат жазасын кийинчерээк наристеси 14 жашка чыккандан соң өтөйт. Сот өкүмүндө Айда Салянова өзү жана анын адвокаттары макул эместигин дароо билдиришип, өкүмдү жуукка чыгаруу арызын шаардык сотко жолдошкон. Чечимди Салянова жана анын өнөктөштөрү саясий куугунтук деп баалап келишет. Азаттык радиосунун кабарчылары Улан Салиановду атып кетишкени тууралуу кабар чыгары менен окуя болгон жерге барып чоо жайын тактоого киришишкен. Кесиптешим Бакыт Асанов азыр телефон аркылуу байланыштык, соңку маалыматтарды алганга аракет кылабыз. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсыз, Санжар.
Бакыт, милициядан алдын ала маалыматтарды алганга мүмкүнчүлүк болдубу? Чоо жай тууралуу кандай сөздөр айтылып атат?
Милиция азырынча ушул Улан Салиановдун өлүмү боюнча эч кандай маалымат бере элек. Кандай мотивде болгондугун, эмне себеп болгондугу тууралуу эч бир расмий маалымат бериле элек. Тергөө жүрүп жаткандыгын гана белгилешүүдө. Учурда ошол кылмыш болгон жерде Чүй облусунун Аманүдүн райондук милициясынын тергөөчүлөрү, ыкчам группасы иштеп, ошол окуяга, кылмышка күбө болгондордун баардыгынан көрсөтмө алууда. Ал эми негизинен ошол окуянын чоо жайы жөнүндө айта турган болсок, сиз белгилеп кеткендей эле окуя бүгүн 6-сына караган түнү саат 1:00 чамасында болгон. Көк жар жаңгонушундагы Улан Саляновдун үйүнө белгисиз 3 адам кирип барып, бет капчан, атайын бир аскер кийимчен экендигин айтып жатышат. Курал менен ошол алгач Улан Салянов жана уулуна тапанча кезеп турушкан экен. Андан кийин бир убакыттан кийин ошол Улан Салянов аларга каршылык көрсөткөн маалда аны 2 жолу аткан экен. Ал жерден дароо Саляновдун үзүлгөндүгү, каза болгондугу айтылууда. Ал эми уулу болсо ошол учурда терезеден чыгып ошол өзүнүн өмүрүн сактап калууга аракет кылган. Кылмыш болгон учурда Саляновдун уулу анан жубайы үчөө гана болгон экен. Биз окуя болгон үйгө бардык. Жаңы салынып жаткан үй, кадимки дарбазасы дагы кукурла элек үй экен. Анан азырынча ошол анын жакындары келип атышат, эмне себептен, кандай мотивден улам бул кылмыш болгондугун түшүнбөгөндүгүн айтышууда. Маалыматтарга караганда 42 жаштагы Салянов ошо Бишкекте унаа оңдоп иштечү экен. Өзүнүн кичи бир ошо унаа оңдоочу жайы бар экендиги да айтылып жатат. Эч кандай ашыкча байлыгы деле болбок.
Тилекке каршы бизде техникалык мүчүлүштүк болуп, байланыш үзүлүп калды. Кабарчыбызга кайра телефон чалганга аракет кылабыз. Азыр болсо соңку кабарлардын учкай мазмуну. Бишкекте депутат Айда Саляновдун энеси Улан Салиановду үйүнөн белгисиз бирөөлөр атып кетишти. Сирияда согушкерлерден бошотулган айтылган Дейр Эз-Зор шаарындагы жардыруу 75 өмүрдү жалмады. Техастагы чиркөөдө белгисиз кишинин огунан бир адам наут болду. Бүгүн Бир дүйнө Кыргызстанда эрктүү тасмалары фестивали башталганы турат. Москвада бомба тролук кабардан улам 5 ноябрда чоң театрдан бир нече миң адам эвакуацияланды. Бишкекте коомдук транспорт деп аталган 1.5 айлык рейд жүрүп жатат. Ал тапта соңку күндөрү коомдук унаалардын катышуусундагы авариялар байма-бай катталууда. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду Кыргыз Коммерц банк менен да кызматташа баштайт. Бул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты угуңуз.
Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Депутат Айда Саляновдун энеси Улан Салиановду атып кетишкени тууралуу жогоруда Макалада кабар бердик, ал жакта жүргөн кабарчыбыз Бактасанов менен телефон аркылуу байланышып, акыркы жагдайды алганга аракет кылдык. Тилекке каршы телефон байланыш үзүлүп калды. Алдыда эми азыр эл аралык баянга кезек берсек, жекшембиде Москванын борборунда коомдук тартипти бузду деген жүйөө менен 300 киши кармалды. Улутчул маанайдагы артподготовка кыймылынын лидери оппозиционер Вячеслав Мальцев 5 ноябрда Орусияда революция болот деп жарыялап, элди бийликке каршы чыгууга чакырган эле. Камоолор Орусиянын башка шаарларында да болгону кабарланды. Кубат Казымбеков толугураак айтып берет.
Россия будет свободной!
Россия будет свободной!
Москванын полициясы манеж аянтындагы бийлик уруксат бербеген акцияга чогулгандарды четинен кармап автобуска салып жатты. Саясий камоолорго мониторинг жүргүзгөн OVD Info Media долбоору кабарлагандай, бул күнү Москвада 346, Санкт-Петербургда 13, ал эми Краснодар, Красноярск, Пермь жана Ростов-на-Дону шаарларында 20 ашык киши кармалды. Орусиянын ички иштер министри болсо, Москвада 263 киши гана кармалганын билдирди. Таз жаңылыктар агенттиги күч түзүмдөрүндөгү булактарына таянып, кармалгандардын жанынан бычактар, желим ок чыгарган куралдар, кастеттер табылганын кабарлады. Рейтер агенттиги кармалгандар эч кандай уран чакырбаганын, колдорунда да эч бир плакат жок экенин билдирди. Эхо Москвы радиосунун кабарчысы Андрей Ёшков да кармалып, кийинчерээк коюп берилди. Ал Твиттер барагына полиция кармап кеткендердин көбү 20-25 жаштагылар экенин жазды. Кармалгандардын айрымдары жөн жерден эле полициянын автобусуна алынып келингенин айтып, социалдык тармактарга видеолорун да жарыялап жатышты. Орусиянын шаарларында мындай камоолорго өлкөдөн чыгып кеткен оппозиционер, улутчул маанайдагы артподготовка кыймылынын лидери Вячеслав Мальцевдин чакырыгы себеп болду. Ал соңку бир канча жылдан бери 2017-жылдын 5 ноябрында Орусияда элдик революция ишке ашарын айтып, элди президент Владимир Путиндин бийлигине каршы турууга чакырган. Мальцев жекшембиде расмий кабарлангандан да көп киши кармалганын YouTube баракчасындагы видео кайрылуусунда айтты.
Огромное количество людей задерживалось на улицах, изымались телефоны.
Көп сандагы адамдарды көчөлөрдөн кармап кетишти. Телефондорун, сумкаларын алып, ичинде эмне бар экенин текшерип жатышты. Москванын өзүндө эле 3000 аш киши кармалды. Адамдар чогула турган жерлерге келип кармашты. Москвада андай жерлердин бири манеж аянты болчу, деди Мальцев. Өзүн улутчул жана анархист деп мүнөздөгөн Мальцевдин артподготовка кыймылын Красноярск соту 26 октябрда экстремисттик уюм деп тааныган. Андан бери Орусиянын аймактарында бул кыймылга чейшеси бар делген адамдар кармалганы тууралуу кабарлар келип жатат. Мисалы, 27 октябрда артподготовканын 2 активисти манежный аянтында жардыруу жасоо үчүн бензин куюлган бөтөлкөлөрдү даярдаган деген жүйө менен камакка алынган. 1 ноябрда Мальцев төрөлүп өскөн Саратов шаарында да ушундай эле кине менен кармалгандар болгон. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы артподготовканы кутумчул кыймыл деп мүнөздөп, анын бир нече мүчөсү өкмөт имараттарына чабуул коюуга камданган деген негизде 3 ноябрда кармалганын билдирген. 4 ноябрда Москвада улуттук биримдик күнүн белгилүү учурунда да бийликке каршы чыккан ондогон улутчул демонстранттар камакка алынган эле. Мальцевдин тарапкерлерине эмне үчүн экстремизм сыяктуу оор беренелер тагылып жатканын Медиа Зона басылмасынын башкы редактору Сергей Смирнов мындайча түшүндүрдү.
Я вполне допускаю, что часть людей.
Жоопкерчиликке тартылган адамдардын бир бөлүгү чындыгында Молотов коктейлин даярдаган деп ойлойм. Жок дегенде булуңду планды талкуулашкан. Мындай сүйлөшүүлөр деле чара көргөн негиз берет, деди Смирнов. Артподготовка кыймылынын лидери Вячеслав Мальцев 2004-2011 жылдар аралыгында 3 жолу Саратов облустук дууманын депутаты болуп шайланган. Ал Орусияда революция өтсө, өлкөдөгү 100 адамды ырайымсыз жол менен жазалагысы келерин айткан. Орус бийлиги анын билдирүүлөрүн иликтей баштаганда Мальцев июль айында өлкөдөн чыгып кеткен. Ага экстремисттик чакырыктар боюнча сыртынан айып тагылган. Орусияда буга чейин оппозициячыл активист Алексей Навальный уюштурган нааразылык акциялары күч колдонуу жана камоолор менен коштолгон. Москвадагы соңку камоолор болсо, Орусияда улуттук биримдик күнү белгиленген учурга туш келди. Бул аптада Орусияда большевик революциясынын 100 жылдык мааракеси да белгиленмекчи. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми узаган аптада дүйнөлүк басма сөздө чыккан жана көп окулган макалаларга сереп салмакчыбыз. Кеп кезеги Бактыгүл Чыныбаевада.
Wall Street Journal басылмасына тарыхчы окумуштуу Стефен Коткин коммунисттик төңкөрүштүн 100 жылдыгын талдаган макала жарыялап, бул мезгилде адамзат тарыхында кандуу кылым катары баалады. Капиталисттик режимге каршы чыгып, калктын жакыр катмарын бутуна тургузууга багытталган тарыхтагы коммунисттик кылым Советтер Союзу, Кытай, Монголия, Чыгыш Европа, Индокытай, Африка, Ауганстан жана Латын Американсынын айрым өлкөлөрүндө 65 миллион адамдын башын жалмаганы белгиленет макалада. 100 жылдык катаал кырдаал миллиондогон адамдардын жер которуусунан негиз болгону да айтылат. Кандуу кылымды жаратууда Ленин, Сталин жана Мао Цзэдун сыяктуу коммунизм тирандары дүйнө тагдырын калчап, азыралардын жолун Түндүк Корея улантууда. 1917 жылы большевиктер жасаган төңкөрүш капитализмди жок кылып, социалдык адилеттүүлүктү орнотууну көздөгөн. 1924 жылы Ленин өлгөндөн кийин ордуна келген Сталин күчтөп колхоздоштуруу, репрессия менен миллиондогон элди бычак мизинде бастырып, 7 миллион кочкул адамдын өмүрүн алган. Ал арада Кытайда Маонун доору өкүм сүрүп, анын каарынан 32 миллион киши көз жумган. Камбоджада коммунизм 2 миллион кишинин башын жуткан. Азыр коммунисттик кандуу кылым аяктаганы менен аны эңсегендер дале бар. Владимир Путин советтик режимди кайра ойготкусу келсе, Бээжин азыр дүйнөдөгү гигант коммунизм борбору бойдон калууда, деп жазат Принстон университетинин профессору Стефен Коткин.
Дүйнөлүк пресса.
31 октябрда Манхэттендеги террордук чабуулдан улам дүйнөлүк басылмалардын көбү Борбор Азия жарандарынын радикалдашуусуна байланыштуу аналитикалык макалаларды жарыялады. Foreign Policy журналы Өзбекстандын атуулдары чет өлкөдө радикалдашып жатканын жазды. Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна кошулган өзбек, тажик, кыргыздардын көбү Орусияда радикалдашканын Human Rights Watch уюму билдирген. Орусияда азыр 15 миллион мусулман жашайт, ошондой эле эки чоң согушту башынан өткөргөн Чечен да бар. Нью-Йорктогу террордук чабуулдун эң орчундуу элементи Борбор Азиядан чыккан кишинин террорчу экенинде, дейт Москвадагы Цивилизациялар диалогу изилдөө институтунун ислам дини боюнча эксперти Алексей Малашенко. 2015 жылдан бери Стокгольм, Санкт-Петербург, Стамбулдагы калааларда Борбор Азиялыктар шектүү болсо, эми бул шаардын тизмесине Нью-Йорк да кошулуп жатат. Ондогон жылдардан берки жакырчылык, авторитардык режимден улам чөлкөмдүн жаштары чет элге чыгып, оңой акча табуу жолун издешип, Аль-Каида, ислам мамлекети сыяктуу ар кандай диний экстремисттик топтордун кылтагына илинүүдө, деген оюн билдирет макаланын автору Эми Ферис Ротман.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат журналы Индонезияда 4 аялга үйлөнүүнүн жол-жобосун үйрөткөн мобилдик тиркеме чыкканын кабарлайт. Айо полигами, көп нике тууралуу деп аталган тиркеме социалдык тармакка окшош. Ага Индонезиянын баардык жарандары кирип, сүрөт, ой-пикир жарыя жүктөй алышат. Линду фирмасынын бул тиркемесине азыр өлкөдө 56 миңдей киши кошулган. Полигамияга дүйнөдө 50 өлкө расмий уруксат берген. Индонезияда биринчи аял ооруса же майып болсо, анын уруксаты менен башкага үйлөнүүгө мыйзам жол берет. Колорадо университетинин социолог Адиса Рэйчел Риналдонун айтымында, ошентсе да Индонезияда бир гана аял менен жашаган моногамиялык үй бүлөлөр басымдуу. Сухарта режими учурунда 1967 жылдан 98 жылга чейин бул өлкөдө көп аял алууга катуу тыюу салынып, андай кадамга баргандар айыпка жыгылган. Бирок 2000 жылдардан тарта полигамия кайрадан башкы темага айланып, өлкөнүн аттуу баштуу кишилери төрттөн аял алууну пропагандалай башташкан. Жаңы тиркемени жергиликтүү медиада сындагандар да аз эмес. Бирок социолог Рэйчел Рональдо индонезиялык эркектер арасында айо полигами популярдуу болот деген пикирде.
Дүйнөлүк пресса.
Теги кениялык азыркы тапта АКШнын Миннесота штатында жашап жаткан 20 жаштагы модель Халима Эден дүйнөлүк деңгээлдеги мода индустриясында өз ордун тапканын Financial Times гезити баяндайт. 7 жашында Америкага качып барган Халима ал түгүл АКШда сулуулар конкурсуна катышып 2016 жылы Миннесота чүрөгү деп табылган. Хижап жана буркиниси менен дүйнөдөгү эң сулуу айымдардын тизмесине кирген Халима Эден IMG моделдик агенттиги менен келишимге кол койгон. Атактуу Vogue журналынын редактору Карин Ройтфилдтин купулуна толуп, февраль айындагы чыгарылышынын биринчи бетине сүрөтү жарыяланган. Мусулман модель кыз, Vogue Arabia, Grazia, Allure сыяктуу журналдарда эң кымбат бренддердин кийимин жарнамалоодо. Моделдик иштен тышкары ал UNICEF сыяктуу эл аралык уюмдар менен кайрымдуулук акцияларында катышып келет. Эден АКШда алгач акысыз билим алуу үчүн гана сулуулук конкурсуна катышып, бирок кийин чыныгы модельге айланганын Financial Times гезитине билдирди. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00-дө өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30-да дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телебирүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30-да жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Биздин теле долбоорлордун бардыгын сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип көрсөңүз болот. Андан тышкары YouTube'тан деле көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ал жактагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Жарым сааттык теле берүүлөрдөн тышкары биз күн сайын ар кандай темаларда кыска жана узун видеолорду сайтыбызга жайгаштырып турабыз. Биздин радионун таңкы жарым сааттык берүүсүн эми Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра уктуруусу улантат. Бул ирет адыр, айым жана башка сөздөрдү талдоого алмакчыбыз.
Азыр адыр деген сөздү билбеген муун келди. Адыр деген анча бийик эмес, дөңсөөлүү жер дегенди түшүндүрөт. Маселен, адыр-адыр тоолордон айгыр минип биз келдик дейт. Адырында аркар көп, адамында даркан көп деп да коёт. Ырдын экинчи сабындагы даркан деген сөздү да угармандарыбыз түшүнбөй калды болуш керек. Муну да түшүндүрө кетели. Даркан дегендин биринчи мааниси согуштук куралдарды жасоочу устаны даркан деп коюшаарынын эпостордо айтып келет. Маселен, Манаста ошондой усталардын бирине кылдың биле кылышты даркан, соктуң биле соотту даркан деп кайрылат. Экинчи мааниси ардактуу, кадырлуу, сыймыктуу, касиеттүү адамды даркан адам экен деп коюшкан. Үчүнчү мааниси орто кылымдагы түрк кандарынын наан даражасы даркан деп аталган экен. Төртүнчү мааниси Орто Азияда Кавказ өрөөндөрүндө мамлекет салыгынан бошотулган жер сууну мал мүлктү да даркан деп атаган. Бешинчи мааниси кең жолду да даркан жол экен деп айтышат. Эми кыр деген сөзгө келели. Тоонун кырка тартып жондонуп турган бөлүгүн кыр деп атайт. Атчандар кыр өйдөлүп кетип баратты дейт. Тоодон бөлөк деле нерселердин кырданып чыгып турган бөлүгүн да кыр деп коет. Мисалы, үстөлдүн кырына олтурба, тактайдын кыры, тамдын кыры жана башка. Дагы бир мааниси айдай оң жак кырына оодарылып жата кетти дейт. Дагы бир мааниси кызылданды кыр-кыр кылып үйүп салыптыр деп коет. Кыр дегендин экинчи мааниси жок кылуу, өлтүрүү, тыйпыл кылуу дегенди түшүндүрөт. Келаткан жоокерлердин бирин калтырбай кырды дейт. Эми кийинки кестери өтө эле арбын колдонулуп келаткан айым деген сөзгө келели. Айым деген зайып, аял, жар дегенди урматтап, кадырлап айтканда колдонулуп келген сөз. Айта кетели, азыркы муун өкүлдөрү радио, теледен, гезиттерден болобу, айтор жалпыга маалымдуу каражаттар аркылуу айым деген сөздү дарегине карата колдонбостон, такыр эле бузуп, татнакай сөздүн тамтыгын чыгарып бүттү. Айым деген сөз эч качан күйөөгө тиелек жаш кыздарга карата колдонулбайт. Ал эми биздин журналисттер кээде көчөдөн бомж айымдарды көрдүк деп да жазып жибергендерине күбө болуп жүрөбүз. Беш көкүл кызды айым дегенде күйбөгөн жериң гүл болот. Окуучу кыздардан бери айым деп, кенедей балдарды мырза деп аташчу болду. Бул абдан туура эмес. Айым деген сөздү кыргыз туш келди аялдарга да колдонгон эмес. Айым ак сөөк аял затына гана карата айтылган. Мисалы, Курманжан датканы атынан айтпай даткайым деп коюшкан. Мындай мисалдар өтө эле көп.
Сиз Азаттык радиосунда сөз дайра берүүсүн ортоктош болдуңуз. Аны Шайлообек Дүйшеев обого даярдады. Сөз дайра берүүсү кыргызча сөздөргө талдоо жасап берет. Биз аны ар дүйшөмбү күнү таңкы эфирден жаңыртып турабыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Азаттык радиосунун 6-ноябрдагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү аяктап жатат. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Алим техникалык жактан Канат Карымшаков тейлөөдө. Кийинки жарым сааты болсо орус тилинде перекресток деген талкуу болмокчу. Биздин одон жаңырган бардык кабар макалаларды сиз Азаттык чеке орус сайтына кирип окусаңыз болот. Орусча сайтыбызда иштеп жатат. Ал дарегибиз рус чекит азаттык чекит орус деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерубуз 0550 98 87 55, 0550 98 87 55. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз, толкунду которуп алыңыз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях в стране. В эфире я, Дилетбек Турсунов. 11 сентября правительство Кыргызстана и канадская компания «Центера Голд» подписали соглашение об охране окружающей среды и развитии инвестиций. В рамках достигнутых договоренностей «Центера Голд» готова направить 50 миллионов в фонд развития природы на финансирование мероприятий по охране окружающей среды. Деньги планируется использовать для модернизации строительства новых современных очистных сооружений в акватории озера Иссык-Куль. Кроме того, по новым соглашениям увеличен ежегодный экологический платеж с 300 тысяч долларов до 3 миллионов. В ответ правительство отзывает все иски против компании «Кумтор», которые были ранее поданы и касались требований возместить экологический ущерб, нанесенный разработкой месторождения. О плюсах и минусах нового соглашения разберем в студии «Затыка». В гостях экс-вице-премьер и бывший губернатор, а также бывший глава Кыргызалтына Токон Мамытов и известный эколог, глава Центра человеческого развития Калия Молдагазиева. Добрый день.
Здравствуйте.
Так, ну давайте, наверное, начнем с плюсов. Что мы имеем по новым соглашениям? Пожалуйста, Токон Болбекович.
Ну, вы знаете, я еще раз повторюсь и напомню, что в декабре 2017 года, в этом году, буквально через несколько месяцев, исполняется ровно 20 лет, как Кумтор был принят в эксплуатацию. И с января он уже начал давать первую продукцию. То есть 20 лет он работает. Плюс еще, если взять 5 лет за то, что он строился. Ну, строился он, быстро был построен. Но
большой... В 92-м начался, в 98-м уже начали добывать первое золото.
В 92-м начался переговорный процесс, потом в 94-м первое, в 92-м первое соглашение, в 94-м, в 93-м второе соглашение. И было окончательно принято решение, но, одним словом, в 97-м в декабре он начал работать. Да. За 25 лет я должен сказать, что Кумтор принес нам, ну, будем откровенно говорить, и политические кризисы он приносил, и правительственные, и парламентские кризисы приносил. Переломный момент начался с того периода, когда в 12-м, 13-м, 14-м велись активные переговоры с канадцами по выходу из создавшейся ситуации, то есть поставить точку над «и». К сожалению, тогда я возглавлял Кыргызалтын, и мы вместе с правительством нашли хорошие пути, выход из ситуации, с участием международных экспертов, экологических, финансовых, финансово-производственных были эксперты, международные, признанные, авторитетные, довольные, и мы нашли выход. Но, к сожалению, тогда, в 2015 году, ни в марте, ни в апреле, к сожалению, тогдашний премьер-министр не сумел воспользоваться ситуацией, готовым то, что ему подготовили. Я еще раз повторю, что я, ну, преклоняюсь перед правительством Жээнбекова и правительством Исакова, что они не выбросили то, что было, то, что было сделано. Они просто проанализировали и по новой от нее начали отталкиваться. И в результате сегодня мы имеем заключенное соглашение, которое, я думаю, если это только начало, если ее продолжить, то больше не будет возможности у кого-то разыгрывать там как козырную карту вопрос Кумтора. Поэтому здесь решаются очень многие вопросы. Первое, обратите внимание, вот в этом соглашении, в том официальном сообщении правительства, которое получило распространение в средствах массовой информации. Первое, значит, есть определенные выплаты, но не выплаты. Да, это тоже хорошо, но я поддерживаю это решение. Почему? Потому что, обратите внимание, вторым пунктом или абзацем в сообщении идет, что канадцы обязались выполнить все рекомендации Международной экологической компании АМИК. Понимаете, это будет, это, а там в этих рекомендациях есть проблема хвостохранилища, проблема почвы, проблема растительности, проблема ледников, проблема озера Петрова. То есть все, проблема ручьев, проблема загрязнения воды, почвы, все вопросы. Если вот сейчас вот сила-то вот этого соглашения и сила нынешнего правительства в том, что она наконец-то заставила канадскую сторону признать рекомендации АМИК, мало признать и выполнять. Вот это самое главное, я считаю. Выполнение рекомендаций АМИК позволит уйти от всех скандалов, в том числе коррупционных, производственных, геологических, финансовых, экологических и так далее. То есть это прорывной момент, я считаю. Но на этом успокаиваться не надо. Надо дальше двигаться.
Слушайте, ну 20 лет добывали золото, и при этом не придерживались каких-то международных стандартов по добыче золота. Так получается? Действительно ли с экологией очень плохо там, на руднике?
Ну, знаете, я не отношусь к никакой политической партии, я просто буду говорить как эксперт, и проблемы там существовали в разное время, разные проблемы. Я не могу сказать, что это такая компания совсем как бы недобросовестная. Мы были несколько раз на Кумторе, там действительно они старались выполнять все рекомендации, но проблемы, которые обозначены результатами нескольких комиссий, они существуют, они до сих пор как бы не решены до конца. И поэтому, с одной стороны, вот это соглашение, оно, конечно, имеет как бы позитивный оттенок, что частично какие-то проблемы будут решены, то есть они заявили о своих обязательствах по рекультивации месторождения, потом фонд создается охрана окружающей среды, но его средства пойдут на очистные сооружения вокруг Иссык-Куля, то есть это не проблемы самого рудника, не проблемы тех экологических.
Но, тем не менее, это проблема Иссык-Кульской области.
Да, Иссык-Кульская проблема. Да, Иссык-Кульские очистные сооружения будут. Но меня, знаете, во-первых, насторожило, что сам текст соглашения, я его искала, нашла на сайте Кумтора самого. Ну, и то это не полностью. Вот, значит, и сам текст соглашения, здесь написано основные стратегические, так сказать, моменты этого соглашения. И вот первый пункт, ключевые положения. Первый пункт говорит: полное и окончательное взаимное освобождение и урегулирование всех существующих арбитражных и экологических исков, споров, разбирательств судебных решений, а также освобождение компании и ее киргизских дочерних компаний от будущих исков по таким же основаниям, что и существующие экологические иски, вытекающие из одобренной деятельности. То есть даже в будущем, если создастся какой-то, допустим,
новые какие-то обстоятельства, связанные с экологией, мы не сможем подавать следующие иски.
Да, мы не сможем подавать. Это, я считаю, очень такой рискованный пункт этого соглашения, что если случится какая-то авария, случится какой-то тот же прорыв, допустим, озера Петрова с затоплением хвостохранилища и прочее, мы не сможем, согласно этого соглашения. Я считаю, что это непродуманный очень пункт, во-первых. Во-вторых, согласно работам, результатам Государственной комиссии по Кумтору, которая была в 2012 году, и были даны рекомендации, там, естественно, в ходе, это очень крупное, одно из крупнейших месторождений золота в СНГ, и там это крупномасштабное золоторудное предприятие, и поскольку рудное тело находится в зоне ледников, то в ходе строительства этого комбината был разрушен ледник номер 33 по каталогу ледников СССР, полностью он был разрушен. Значит, ледник Давыдова почти тоже полностью разрушен в ходе эксплуатации рудника. И одной из рекомендаций комиссии было, значит, выплатить ущерб по нанесению там, причем даже не самих ледников, а то есть именно там по отходам, по покрытию почвы, там по разрушению растительно-продуктивного слоя почвы и прочее, в размере где-то 6 миллиардов там с лишних сомов, это где-то в порядка 100 миллионов долларов. Поскольку этим пунктом правительство Кыргызстана отказывается от исков, мы никогда не получим возмещение, значит, за эти разрушения и, значит, нарушения, которые были произведены. И я считаю, что это как бы, ну, уже не до конца все-таки проработали, как бы отказались от этих претензий, и это, я считаю, слабость вот этого соглашения именно в этом.
Большое нарекание, на самом деле, оппозиционных сейчас фракций в парламенте заключается в том, что они говорят, что проект соглашения до сих пор комитеты в парламенте не рассматривали, им даже не приходили эти документы. Дело в том, что соглашение было подписано без надобности ратификации парламента. Как вы думаете, Током Балыбекович, такие документы должны так подписываться? Ну, раз идет о вопрос об экологии, все-таки, мне кажется, должны обязательно рассматривать и в парламенте.
Вы знаете, давайте мы обратим внимание на следующие вещи. Придавать статус соглашениям, которые правительство или какое-то министерство подписывает с компанией иностранной, придавать статус международного не может нынешний премьер-министр. Почему? Потому что она противоречит закону. Есть закон, который четко регулирует, какие соглашения должны носить международный характер, а которые должны носить обычный рабочий характер. Поэтому соглашение с канадской компанией, с частной канадской компанией, пусть она даже и публичная, она не имеет статуса международного. Вот в свое время, если вы обратите внимание, именно неправильно было, когда-то вот придавали статус международного и ратифицировали, не ратифицировали. Парламент рассмотрел, не рассмотрел. Парламенты с 93-го года рассматривали, что случилось. Мы от этого выиграли. Мы ничего не выиграли. Мы, наоборот, проиграли. Наоборот, соглашение 2009 года сделал таким образом, что мы сегодня все оказались в мешке. Вся республика в мешке с кумторской проблемой, из которого нам не вылезти. И это узаконил кто? Это в 2009 году парламент узаконил. Это одно. И что касается теперь моя коллега сейчас говорит, что Кыргызстан не сможет в случае каких-то нарушений
давать заново иски.
Да. Нет. Извините, пожалуйста, мы не сможем давать иски вот по тем, вот как сейчас было, по тем, которые на сегодняшний день известны, но по тем, которые будут, вот привели пример прорыв озера, да. Не дай бог, если это произойдет, то, извините, пожалуйста, тут не то, что иски, мы их расстреляем. И это нам позволяет соглашение даже 2009 года, где если будут выявлены новые факты, о котором не было до настоящего времени, до момента заключения соглашения, не были известны, они потом выйдут, по ним имеем право предъявлять иски. Это очень существенный фактор.
Ну, Токон Мамонович, это не я говорю, это пунктом соглашения этого, вот, которое сегодня подписано в сентябре 2017 года, вот записано. Это не я говорю. Так? Здесь написано, что будущее... И от будущих исков по таким же основаниям, что и существующие экологические иски. То есть, ну, любая компания добросовестная, она должна то, что она нанесла вред. Я понимаю, что экономическое значение Кумтора велико для нашей страны, что
там почти 7%
почти 7%, 8% от ВВП, но ледники, они при. Имеют тоже для стратегии... Это стратегические объекты, согласно нашему законодательству.
Калия Сарбаевна, да. Следующий вопрос...
Вот здесь я отвечу.
Хорошо.
Калия Сарбаевна, хорошо, правильно сказал. Но вы внимательно нужно почитать. От будущих исков по таким же основаниям. То есть вот сейчас дали основания, например, по использованию там участка какого-то земельного, вот по ней дают претензии, правильно? Угу. В будущем нельзя снова это, этот же вопрос.
Претензии есть,
но другие...
Ледник Петрова.
Если,
то... Тает ледник Петрова.
По претензиям ледника тает Петрова, он и так тает.
Да.
Он и без Кумтора тает. Это есть ученое заключение. Он, у нас было сколько ледников, а сегодня мы имеем... Мы 8 раз их потеряли без Кумтора. До Кумтора мы потеряли, и сейчас будем терять. Это есть официальное заключение Института водных проблем Академии наук Кыргызской Республики. Это есть.
Ну, Институт это водных просто... проблем оплачивался Кумтором. Это надо иметь в виду, что они заказчик, так сказать.
Но, Калия Малыш, вы знаете,
вопросов,
у нас было более 200 ледников до Кумтора.
Нет, ну я не... Вот. Если...
Поэтому вот мы не можем. Просто здесь это разумно, это правильно. Как сегодня я вытащил про то, что вот, вот здесь вот лежит мусор, например, бытовые отходы, и опять это же поднимать. Вот новые факты будут, это сейчас они уберут, а новые факты будут, мы по тем имеем. Но по тем старым нельзя. Это правильно, это вполне естественно, это международная практика.
Калия Сарбаевна, мы помним, экологи в своих основных претензиях выставляли сумму ущерба в 3 миллиарда. Сегодня эта сумма оценена в 3 миллионов. Адекватная сумма?
Нет, здесь 3 миллиона идет плата за загрязнение ежегодная.
Да. Значит, но, тем не менее, экологи вносили свое
ущерб,
решение.
Вообще в этом соглашении нет ни слова про ущерб. То есть здесь нет, по этому соглашению не будет никакого возмещения ущерба. Будет плата, ежегодная плата за загрязнение окружающей среды. Так
эту
что
плату
вы...
увеличили с 300 тысяч до 3 миллионов.
С 310 тысяч до 3 миллионов.
Адекватная? Это увеличение.
Это адекватное, да, это хорошее, один позитивный пункт соглашения, что его увеличили до нормальных, потому что там работы, то есть по ежегодному мониторингу.
Слушайте, а что, какие работы проводились раньше за 300 тысяч долларов, и какие сегодня будут проводиться работы за 3 миллиона?
Ну, там идет, значит, мониторинг состояния окружающей среды, какие-то, допустим, выполнение рекомендаций вот этих тоже экспертов и специалистов, которые находят там. Значит, это какая-то текущая работа, которая выявляет загрязнение, нарушение и будет устранять. Это, то есть, самая главная слабость этого договора, соглашения, что проблема ущерба вообще снимается. То есть, пусть даже это прошлый ущерб, но он действительно оценивался различными специалистами от там, миллиарда долларов и выше. Но об этом, согласно этому соглашению, теперь придется забыть об прошлом ущербе.
Экологический платеж.
Это платеж.
Ну, как нет, экс-губернатор Сибирской области.
Я откровенно скажу, что в случае каких-либо экологических катастроф, безусловно, они будут выплачивать. Мы их заставим.
Только
что касается выплат. Да, они выплачивали 310 тысяч для агентств, госагентств по лесному хозяйству, но деньги приходили в казначейство. Эту сумму сейчас подняли до 3 миллионов, десятикратно.
Да.
Это действительно, это когда я работал, мы... вели переговоры, эти условия были оговорены.
Так вот, на что расходовались деньги? И что, на что будет теперь расходоваться?
Это использовалось на работу экспертов, на контроль, наблюдение, проведение анализов, командировок. Там очень много. Не только мы смотрели за их данными, вот то, что они дают данные, там, состояние хвостохранилища, озеро Петрово или еще что-то, рудника, отвалов. Но и наши ездили туда, наши эксперты, Госагентство по лесному хозяйству, правительственные, ездили институты, наши киргизские представители. Кроме того, ездила охрана окружающей, госэкотехинспекция. Они этим занимались. Вот на эти расходы и шли. Это все использовалось целенаправленно. Направлено для мониторинга и контроля экологического состояния вот этого комплекса.
Другой вопрос о фондах развития. Вот будет создаваться новый фонд развития, так понимаю, да, по финансированию мероприятий по охране окружающей среды в акватории Сыкульской области. До этого существовал такой же фонд, куда выплачивались 1% от продаж.
Сыкульский фонд,
да.
От прибыли.
От прибыли, да. Куда тратились эти деньги, куда будут тратиться эти деньги? Потому что этот вопрос, он всегда был самым главным, по крайней мере, для тех людей, которые живут в Сыкульской области, потому что люди не видели этих денег.
Ну, вот в 2013 году, когда я был назначен губернатором Сыкульской области, я смотрел, там были нарушения. Ведь не зря же Генеральная прокуратура возбудила 2-3 уголовных дела по использованию средств Сыкульского фонда. Нецелевое использование было. Одни и те же там фирмы или компании выигрывали. Да, это было. Но когда я был, мы приняли решение, чтобы из этого уходило во все районы и в пропорциональном отношении. Понимаете? Поэтому там сказать, что и сейчас это продолжает, я не успел доработать, но мы уже тогда приняли решение положение об Сыкульском фонде переработать и утвердить правительство. Я думаю, наверное, вот это правительство...
Этот фонд, начнем с того, что он непрозрачный.
Ну, был непрозрачным, а сейчас он прозрачный.
До сих пор остается непрозрачным.
Нет, он сейчас прозрачный. Есть любые
Галия
данные.
Галия Сарбаевна, поправьте, если я ошибаюсь.
Ну, вообще, да, я знаю некоторые публикации, которые анализировали деятельность этого фонда. Действительно, средства этого фонда... Вначале там вот этот наблюдательный совет, который был, там состоял в основном из акимов, и, то есть... госслужащих. И там, ну, потом действительно ввели какие-то, как бы, пересмотрели состав этого наблюдательного совета, ввели туда представителей там неправительственных организаций, но вы знаете, что в 2013 году там были вот эти протесты, потому
да,
что...
ПСАРУ.
Да, из-за того, что помню. Люди говорили, что эти средства распределяются несправедливо и непрозрачно. И я думаю, что все-таки еще недостаточная прозрачность этого фонда.
Так вот, следующее выделение 50 миллионов в фонд развития природы и финансирования мероприятий по охране окружающей среды в экватории Сыкуля. Вот сейчас эти деньги, если будут потрачены на
канализационные
очистных сооружений, насколько вот эти деньги будут идти адресно? И дойдут ли эти деньги?
Вы знаете,
кто будет за этим следить? Кто будет это смотреть?
За этим должно следить правительство. И сам премьер-министр будет он контролировать. Обратите внимание, ведь эти деньги пойдут на строительство канализации в городе Каракол. Вы знаете, там практически оно сейчас не функционирует. Если бы мы оставили бы, правительство не уделило внимания, то я вот скажу, весной все улицы областной столицы были бы вот в этих отходах.
Вот я из Каракула, я скажу, что сегодня в Каракуле практически ничего не работает. Ни канализации,
вот,
нет, ни чистой воды.
Совершенно правильно. Вот поэтому
несколько грантов
вот этот...
было съедено прежними руководителями.
Совершенно правильно. Возбуждены уголовные дела. Правильно. Посмотрите, вода.
Вот не будет ли это повторно?
Как это,
да?
Так?
Это
в Сыкульской области в Караколе вода нечистая. Вы
но
представьте, несмотря на то, что швейцарцы построили
очистное сооружение,
да,
дважды
все равно вода пошла. А почему вода пошла? Вода подается нормально, и работает это очистное. Я сам был там. А трубы у нас проржавели, и там где-то уже из канализации прорвало течет, и вода чистая, и она смешивается и подается людям. И вот, вот этого, чтобы устранить, чтобы грязь не шла, насекомых не было в воде, именно вот правительство сейчас город Каракол. Потом другие курортные регионы возьмите, там тоже нет канализационных. Мы так угробим через 10 лет Иссык-Куль. Мы поступаем, смотрите как, мы хотим сохранить волосы. И при этом не думаем, что рискуя сохранить волосы, мы можем потерять головы. Думая вот там, что золото, но мы же Иссык-Куль потеряем. А потеря Иссык-Куля, все, это пустыня. Понимаете? Люди не смогут там жить.
Ну, вообще, я чуть-чуть хотела добавить. Да. Вообще, это проблема. Вот я, во-первых, хотела отметить, что фонд, который выделяется 50 миллионов, это не фонд развития Иссык-Куля. Это разные фонды. Да. Да. Вообще, вы действительно подняли важную проблему прозрачности и подотчетности этих фондов, потому что Кыргызстан, он является как бы стороной международной инициативы прозрачности добывающих отраслей. И согласно вот этой инициативе, там один из как бы показателей – это деятельность вот именно региональных фондов развития и вот таких же фондов. И я думаю, что если Центера хочет быть такой компанией, она является участником и ITI, и
ПДО. То Центера сама должна быть заинтересована, да, в прозрачности.
Сама должна быть, понимаете, заинтересована. И поэтому...
А сейчас это выглядит так. Очередная, да, подачка подана. Те люди, которые сидели на местах, да, и получали, да, выгоду, они довольны.
Поэтому очень важно предусмотреть со стороны самой компании, со стороны правительства, чтобы выделенные деньги расходовались прозрачно. Это нужно действительно, чтобы сделать. Здесь есть в пункте, один из пунктов, что будет создан наблюдательный совет по контролю за данными инвестициями. Ну, во-первых, деятельность, мы знаем, какие бывают формальные наблюдательные советы. И, во-вторых, обязательно должна быть ежегодная публичная отчетность по расходованию этих средств.
Если как это... со стороны правительства, так, да, и со стороны, да, контора. Да, 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 в, да, конечном, да, итоге надо свести.
Да, если это будет сделано, тогда будет контроль.
Почему так не делалось до этого?
Нет, вы знаете, вот я почему вот возмущаюсь, что даже большие чиновники в правительстве в 2015 году завалили переговорный процесс с Кумтором. И вот сейчас только подписан. Вот этот результат, который сегодня подписал, он должен был быть подписан в 2015 году. Но тогда одна умная фракция и один умный наш, в кавычках, премьер, завалили эту работу, вытащив розовых англичан. Помните это, скандал. Вот из-за этого делалось все. Торпедировали переговорный процесс. Торпедировали, чтобы не было реализовано. Теперь, что касается фонда. Когда я был губернатором, я тогдашнему премьер-министру Джантарю Сатыбалдиеву сказал, говорю, давайте председателем вот этого Иссык-Кульского фонда не губернатор, не его первый зам, не его зам, не зав. Отдела и не аким. Отдадим представителю, вот, желательно даже оппозиции, НПО отдать. Пусть он председатель, а членов со всех, ну, все общество должно быть там. И НПО, и правительственные, неправительственные организации, и ветеранские организации, молодежь. Им отдать. И вот они что тогда будет. И, кстати, премьер-министр поддержал, но, к сожалению, это не было реализовано, потому что известная фракция его отправила в отставку.
Завершая нашу программу, времени очень мало остается. Все-таки о плюсах мы знаем, наверное, больше. Об этом пишут везде, в СМИ, в любых СМИ. Лично вы, Галия Сарбаевна, довольны этим соглашением новым?
Ну, я считаю, что здесь на 50% те рекомендации, которые были выработаны предыдущими комиссиями, где-то на... процентов 50 выполнен. Но самое главное, что прошлый ущерб, который никак уже не возместить, да, ледники у нас разрушены, там плодородный слой почвы вначале, там тоже его не вывозили, никуда не сохраняли, то есть это мы утеряли. А сейчас очень большое значение придается водным ресурсам, вот это очень важно. Во-вторых, все-таки я как эколог считаю, что вот поскольку договор у нас кончается 26-м годом, сейчас идет речь о 26-го года, у нас, я знаю, у наших чиновников и некоторых аппетиты большие, что золота там много, мы будем и дальше разрабатывать. Дай бог разгрести те экологические последствия, которые принес нам этот золоторудный комбинат. Там хвостохранилище, оно там по объему оно равно всем хвостохранилищам остальным Кыргызстана. И вот рекультивация его, и, как сказать, устранение тех последствий, это займет очень много сил, средств, времени, угу. И мы должны уделить внимание и не развивать. То есть 26-м годом должно быть закрытие комбината, по моему мнению.
Током Балабекович, о плюсах ваших мы услышали и знаем. А есть ли у вас минусы в этом соглашении? Видите ли вы?
Вы знаете, я откровенно скажу, даже сам премьер-министр, который руководил и подписывал это соглашение, он тоже не полностью удовлетворен. Да, много. Вопрос сдвинулся с мертвой точки. Там многие вопросы решены. Но не до конца. Ну, не бывает так, чтобы 100% все было капитально.
Сразу, чтобы все были довольны.
Так не бывает. Есть, конечно, огрехи, и правительство знает об этом. Угу. Но самое главное, мы должны помнить, что самый главный пункт, на что вот все не обращают внимания, мы будем требовать правительства, и они, Центр, обязаны выполнить рекомендации АМИК. Это самое главное.
Прецедент был создан.
Да, это самое главное.
Спасибо большое. Говорили на «Затыке» о новых соглашениях правительства по отношению к УМТОРа. В гостях на «Затыке» был экс-вице-премьер, бывший губернатор Сокольской области Токой Мамытов, известный эколог, глава Центра человеческого развития Калия Молдогазиева. Спасибо большое вам.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.